Примечательно, что удовольствие, доставляемое учением, тут же поставлено учителем Куном в один ряд с радостью поучительной приятельской беседы и стоической выдержанностью благородного мужа. В том же первом изречении мы читаем далее. «Беседовать с другом, приехавшим издалека, разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить, не таков ли благородный муж?» Конечно, Конфуций прекрасно видел различие между показной образованностью и подлинным пониманием. Он охотно повторил бы за Гераклитом его знаменитые слова «многознайство не есть мудрость». И он сам, повзрослев, частенько напоминал ученикам: «Древние люди учились для себя, нынче люди учатся, чтобы подивить других». К специальным знаниям и профессиональным навыкам он относился по меньшей мере иронически, а порой и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью признавал ограниченность своих познаний и не отказывал себе только в одном – в желании учиться. Эту ненасытную страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим главным достоинством. Учитель сказал: «В любом селении из 10 домов найдется человек, который не уступит мне в добродетели, но никто не сравнится со мной в любви к учению». Учитель сказал: «Учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает, и так, словно ты вечно страшишься растерять свои познания». Книжное знание редко бывало в чести у основоположников великих религий. Христос не читал книг. Магомед и вовсе был неграмотным. Будда учил неизъяснимой ясности сознания. Да и в самом Китае родоначальники одного из самых глубоких и влиятельных течений китайской мысли, даосизма, утверждали: «Тот, кто учится каждый день, приобретает. Тот, кто живет по правде, каждый день теряет». Для Конфуция же ученость и отточенный многолетним учением искушенный ум был неотъемлемой частью его жизненного идеала. Конфуций не мог поступиться образованием, ибо видел в нем самый естественный и благодарный путь раскрытия человеческих способностей. Открывая нам богатство духа, образование делает нас более чувствительными к тому, что происходит в нас и вокруг нас. Оно развивает духовный слух. А в результате воля к учению заставляет острее сознавать наше отличие от других людей, дистанцию, отделяющую нас от мира, и побуждает нас к нравственному совершенствованию. Среди мужей, преданных учению, редко встретишь человека закосневшего, резонно отмечал учитель Кун. Быть может, Конфуциева апология учения и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной жажды познания, но находила она оправдание в доверии к жизни осмысленной и вобравшей в себя всечеловеческий опыт. Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит в себе загадку человеческого величия. Вот главная посылка конфуциевой философии. Отчего же учение для китайского мудреца не только практическая необходимость или нравственная потребность, но и часть быта, одна из радостей повседневного существования наравне, скажем, с дружеской беседой или веселой прогулкой. Следовало бы, однако, помнить, что, решив посвятить себя учению, Конфуций сделал нелегкий личный выбор. Ему, сыну воина, да к тому же не обделенному ни здоровьем, ни физической силой, более пристали бы ратные подвиги. Карьера же ученого или гражданского чиновника по многим причинам была для него особенно затруднительной. С его далеко не привлекательной, а для многих и попросту уродливой внешностью, он имел мало надежды приобрести тот светский лоск и обаяние, без которых в обществе спесивых аристократов его времени было почти невозможно снискать авторитет. Кроме того, не имея высокого покровителя, он не мог рассчитывать и на быстрое продвижение по службе. Наконец, в тот циничный, изуверившийся в старых идеалах век искреннее желание исполнять заветы древних давало, наверное, меньше всего шансов применить свои способности и знания в делах государственного управления. С того момента, когда молодой Кун Цю решил обратить свои помыслы к учению, началась его сознательная взрослая жизнь. Надо заметить, что приблизительно в том же возрасте, лет в 16-17, юноши в Древнем Китае достигали совершеннолетия. По этому случаю совершали специальный обряд перед семейным алтарем. Виновнику торжества укладывали волосы пучком, как у взрослого, и надевали на него высокую шапку мужчины.